везде, даже в Китае, ну, в таком своеобразном выражении, но все же. И благодаря этому огромному накопленному материалу возникает возможность совершенно свободных и необычных интерпретаций, основанных на фантазии, каком-то, я бы сказал, даже такому странному отношению к античности. То есть появляются образы, основанные на античном идеале, но романтические, то есть как перенапряженные эмоционально, очень насыщенные, где критерии живописности и разнообразия становятся ведущим, где происходит, прежде всего нужно удивить, поразить, увлечь, повести за собой сознание зрителя вот этого сооружения. И, пожалуй, самым ярким архитектором, который создавал такие трактовки образа античности, был англичанин сэр Джон Соун. Если вам удастся попасть в Лондон, то надо обязательно пойти в его музей. Это может быть одно из самых интересных для архитектора мест в Лондоне на Линкольн Инн Филдс. Вот вы видите его интерьер. И это центральное пространство, вокруг располагаются жилые комнаты. И вы видите, что это здесь все античные вещи. Подлинные причем. Ну, в некоторых случаях копии сделаны специально, но в основном подлинники. И в этот оживший, такой насыщенный и действительно поражающий, захватывающий воображение мир, хозяин помещает себя. Вот вы видите там в центре бюст, это бюст сэра Джона Соуна. И как бы вокруг осуществленные его мечты, его мысли, образы из его мозга. Вот это самый, может быть, пожалуйста, яркий интерьер романтизма. Характер у него жуткий совершенно, как у большинства романтиков. Романтик в эпохе романтизма. Романтики были, сейчас есть. Но в эпоху романтизма были особенно романтики. Надо отвечать, они вот были такие полноценные. То есть, или умирали в 28 лет, или ругались со всеми своими семьями. Вот сэр Джон Соун проклял троих своих сыновей, и с ним не общался, и завещал свою коллекцию, которую вы только что видели, и свой дом не им, а городу Лондону, просто так из древности. Но зато это сохранило, пожалуйста, замечательный музей, вот его разрез. Это, знаете, это жилой дом, вот внизу египетский саркофаг и египетская часть коллекции. Человек живет внутри истории, полностью подчинив ей свои, пожалуйста, свои чувства. И это то, что должно быть сейчас вообще-то. Это то, что должен делать каждый архитектор сейчас, когда может. Ведь вот у нас есть, предположим, ну, из моего курса, вот сейчас избранный только что академиком Дмитрий Величкин, который построил 200 особняков, то он мог там это сделать. И сделал в целом ряд. Или тоже вот на курсе у меня младший Михаил Тумарин, который построил сейчас дворец для султана Брунея, огромный совершенно. Он там именно ориентировался на сэра Джона Соуна. По крайней мере, он так мне это объяснил. Но сэр Джон Соун был не только романтиком, он был... Романтики были при этом очень прагматичными людьми. И по должности Соул был архитектором самого серьезного учреждения тогдашней Европы, английского банка, который построил. Вот вы здесь видите его план и фасада как такового у него, может быть, не было. Это гигантское здание, гигантский комплекс. И здесь он ориентировался на образ дворцов римских императоров. Но это уже действительно античность очень подлинная. Не обязательно совершенно регулярная, как было в эпоху Просвещения. Как вы видите, здесь очень много осей. Под самыми разными углами поставлено здание. И не обязательно там квадратные, круглые или овальные, а иногда самых разных форм. И вот это разнообразие форм, живость композиции, она даже в таком учреждении, как британский банк, проявляется благодаря творчеству архитектора эпохи романтизма, этого великого архитектора сэра Джона Соула, который еще много веков будет предсказывать архитектуру. Пожалуйста. Вот так он представил своим заказчикам проект банка. И то самое замечательное, что это тоже были люди эпохи романтизма. И они приняли именно этот проект. Он победил на конкурсе. Как вы видите, это действительно это римские руины. Это, не знаю, как мог выглядеть в то время дворец Диоклетиана в Сплите, может быть. Или, может быть, даже не знаю, с чем сравнить, потому что термы все-таки были в худшем состоянии римские. Но это вот то, что он видел в Риме, и в Терме Диоклетиана, и Каракалла, и он был в Сплите. Потом, кроме того, англичане издали специальную книгу «Дворец Диоклетиана» Роберта Джеймса Адама, архитектора предшествовавшего поколения. И вот он создает этот по существу античный ансамбль, и действительно живой, подлинный для вот этого самого главного финансового организма не только Европы, но и мира начала 19-го, пожалуйста, века. В это время англичане все больше пытаются захватить себе подлинные античности. И лорд Элджерин, тоже из общества дилетантов, тоже я уже не в прошлый раз тоже говорил, это вот собрание общества дилетантов, делает ужасную вещь. Он получает ферман турецкого султана на то, чтобы выломать скульптуру из Парфенона. Он ее выламывает и привозит в Лондон, и до сих пор она находится в Британском музее, несмотря на все протесты греков. И вот сейчас решается вопрос все-таки, сделать ли копии и не поставить ли их в реальном Парфеноне. Это, по моему взгляду, как будто ужасно. Но тем не менее так делается. В готических соборах скульптуры источены ветрами за много веков. В таких великих соборах, как Реймский собор, полностью заменены на копии, а подлинники в музее. Так что это, в принципе, делается. Но ставить руины Парфенона, вот эту скульптуру, сделанную современными лазерными резаками, это все-таки будет ужасно, потому что это вот что-то тут, хотя это очень точная копия, до миллиметра, но тепла человеческих рук, энергии человеческой в них, пожалуйста, не будет. Вот они так экспонируются в Британском музее. Это очень важный архитектурный факт для культуры романтизма. Тут вырывают подлинные куски из живой античности и переносит их в свой мир. Вот, естественно, в Греции в то время турецкого владычества никакого романтизма не было. Появится Здесь, в Англии, вот эта великая скульптура входит, пожалуйста, в художественный мир, романтизм, пожалуйста. Но борются две ветви. С одной стороны, вот то, что сэра Джона Соула, романтическое отношение к античности и продолжение очень точной строгости, вот в тот, там, где находится мрамор и Парфенон, это для них был построен британский музей. Как вы видите, здесь, хотя очень точный ионический ордер, но все же жесткая композиция и такой отнюдь не романтический, а именно строго симметричный, неживописный классический образ. И вот эти две античности, рациональный образ античности и романтический, живописный, они будут, так сказать, сражаться между собой на протяжении 19 и 20 века и, безусловно, следующих веков. Пожалуйста. Но в это время, как бы, так сказать, дискуссия об образе античности отнюдь не главная. Если в 18 веке это главная архитектурная дискуссия, главная тема теоретиков, параллели между современностью и античностью на всех языках, издававшиеся книги на эту тему в 18 веке, здесь начинается битва идеалов античного и средневекового. Это начинается сначала в теории, в целом ряде книг Пьюджина, Агастуса Пьюджина из нового колледжа, который основан в 15 веке, он теперь называется новым Оксфордом, New College. Пьюджин тоже был романтической фигурой, он создал совершенно страшный скандал в Оксфорде, потому что из англиканской церкви, которая вообще твердыней, которой был Оксфорд, он перешел в католичество. И перешел в католичество из архитектурных убеждений, потому что считал, что настоящая христианская архитектура – это архитектура готики. И этого мнения разделяли те, кто не перешел в католицизм. Это, тогда уже, в общем, это в политике было не так важно. То есть члены английского парламента и, конечно, главным памятником. Кстати, это еще 1830-е годы. Сэр Чарльз Парри, здание британского парламента. Такой регулярной процессистической композиции весь декор делается готическим. И готическими же делаются интерьеры. Но это возникло не в 1830-х годах. Пожалуйста. Сейчас просто посмотрим. Вот это вот, скорее уже завершение этого спора, когда готика становится равноценной античности, когда в архитектуре оказывается не один античный идеал, как это было с эпохи Ренессанса и вот до 18 века, но и другой. В конце концов, появляется множественность идеалов. Пожалуйста, еще восточные. Но процесс этот проходит не только в Англии. Одним из величайших памятников неоготики и очень популярным в 19 веке является Миланский собор, главный храм национальных столиц, здесь средневековый собор, стоявший незавершенным 7 веков, завершается вот этой новой, еще более готической, чем сама средневековая готика, еще более подчеркнутой, более острой, более колючей, необыкновенно насыщенной. Строился эта готическая часть, то есть новоготическая часть этого собора весь 19 век. И в самом конце 19 века, только вот мы могли увидеть, была торжественная инаугурация этого собора. Мой прадедушка с прабабушкой туда ездили, на эту ездили на это мероприятие. Там дедушка выиграл по удивительному поводу. Прадедушка выиграл на скачках. И решил не тратить эти деньги на дальнейшую игру, а они с прабабушкой съездили на открытие фасада Миланского собора. Очень вам правильно. Вот, пожалуйста. Ну вот как выглядел Миланский собор до этого, на протяжении многих веков, пожалуйста. Его анализировали ренессансные мастера, пытались найти в нем присущую, понятную им гармонию, пропорциональные решения для того, чтобы, так сказать, совершить, пожалуйста, этот собор. Было очень много разнообразных исследований и в 17-м, и в 18 веке, и в 19-м, пожалуйста. И было масса проектов. Вот что очень интересно, и что никто, в общем, у нас, по крайней мере, да и вообще это не очень известно, хотя публикации были сделаны, ну, уже почти полвека назад, Рудольфом Виткоером, великим исследователем итальянской архитектуры. Он нашел в архиве крупных итальянских соборов готические проекты разных веков. И они были опубликованы. Правда, нередко публикуются, вообще только два раза вот были опубликованы специальные издания. И вот вы видите новоготику 17 века. Но она была теми же чертами, которые, в конце концов, собор получил. Пожалуйста. Другой великий собор, недостроенный в эпоху Ренессанса, в Сан-Петроне, в Болонии, главный собор Болонии, он вот таким и остался до сих пор, пожалуйста. Хотя, кто только не делал его проекты в духе Средневековья. Это, как вы видите, Батазара Перуцци, то есть 1520 год. Расцвет высокого Ренессанса. Но готика все равно присутствует в мышлении архитектора. И это обычно никто не знает. Почему мне хотелось об этом рассказать. Пожалуйста. Ну, кажется, уж от Джулио Романо невозможно ожидать такого вот удивительного рисунка, не только готического, но и фантастического. Тем не менее, это подлинник, найденный в архиве Сан-Петронио. К счастью, эти архивы сохранились. Пожалуйста. Наверное, еще можно найти много. Но это я вам показал в Италию как самое странное, самое удивительное в новоготике, потому что в стране, родившей Ренессанс, создавшей идеал античности, оказывается, то, что много веков мы не знали, и вообще искусствоведы, историки архитектуры узнали об этом только в 70-е годы 20 века. До этого просто никто даже не мог об этом подумать, что и в Ренессансе, и в барокко Италии была своя готическая струя, готическое направление. Оно касалось в основном, конечно, оно было все-таки в рамках ренессансного мышления. Потому что Ренессанс прежде всего стремился к гармонии и к единству стиля. И пристраивать портик к готическому Миланскому собору, все понимали, что это будет и некрасиво, и просто и глупо. Но это течение у интерес к Средневековью охватывало всю Европу. В всяком случае, в 18 столетии. И вот здесь вы увидите памятник, который обычно мало кто видит. Это монастырь Кладрубы, который строил приглашенный специально из Италии, в Чехии все происходит, ну тогда на территории Священной Римской империи германской нации, которая потом была переименована Наполеоном в Австрийскую империю. Потому что он сам хотел быть императором. После поражения Австрии и всей Священной Германской империи он был специальный договор о том, что так будет, он будет называться императором, а это все остальные императорами Австрии. Вот на их территории работал замечательный архитектор Джованни Сантини, который пытался соединить свойства барокко также с готическими элементами. Это вот монастырь Кладрубы под, ну там у них было много денег, потому что это под Пулсенью, и уже тогда центром, можно сказать, мировой столицы пивоварения. Пожалуйста. Внутри вот удивительные своды, соединение барочной скульптуры с вот этим вот подражанием позднеготическим сложнейшим сводам, которые были в позднесредневековых постройках. И это, представьте себе, что это делает в середине 18 века итальянский архитектор на чешской земле по заказу австрийских императоров. Пожалуйста. Вот этот замечательный купол, потрясающе прорисованный, где готические фиалы соединяются с такими барочными плюмажами над странными арками, внизу готическими, но с такой не средневековой резьбой, скорее близко к классической. Пожалуйста. Именно, я хочу еще раз подчеркнуть, что смысл того, что мы видим, потому что то, что нам нужно делать, это я могу именно вот это. Именно этот путь модернизму исчерпывает себя. И одним модернизмом и под наследием авангарда или пост-авангарды, или постмодернизма, или современные архитектуры, основанные вот, тоже на каких-то деформациях форм, как тоже у Фрэнка Гери, человечество далеко не уйдет. Это ну, можно сделать как в качестве такого любопытного объекта, там, как музей Бульбау. Но на самом деле нужна серьезная архитектура для всех. И она может быть как модернистской, так и исторической. И какой исторической? Как сегодня трактовать историю? Конечно, можно решить только зная о том, как это делали, вот, начиная с эпохи Ренессанса, итальянцы, англичане, или хотели делать их заказчики по всей, пожалуйста, Европе. В Англии готика никогда не кончалась. Еще в 20-х годах 20 века была разработана теория английской готики в архитектуре, и она сводится к тому, что вначале была собственно готика, ну, разные ее направления, там, высокая, поздняя, ранняя, там, связанная с теми или иными династиями, тюдоровская, предположим, готика. Потом было выживание готики в провинции, в достраивавшихся объектах. Это, в общем, 16 век. Или какие-то элементы готики используются, как вы видели, в Иниго Джонсон, тоже с собой стол Паула, где он пытался найти какой-то компромисс между разными стилями. А затем начался survival. Вот это revival, извините, вот это был survival, выживание. А потом начался revival. То есть возрождение, ну, оживление, это не возрождение, это лучше переводить как оживление готики, что буквально revival. И это абсолютно, как говорится, общепринятый сейчас термин. И одним из первых, кто вот, начал оживлять готику, был тот же, уже вам по прошлой лекции, по крайней мере, знакомый профессор читательной геометрии и астрономии в Оксфорде, сэр Кристофер Рен. Он строит в 1680-х годах, в 17 веке, вот эти ворота крупнейших из оксфордских колледжей, Christ Church, опять же, известный всем по прошлому, легче было запоминать по Луису Кэрролу, потому что здесь происходят все события Алисы Санни, чудес. Там, ну, не могу сейчас подробно все это рассказывать, но там все фигуры там не присутствуют. Даже те, которые вот, пьют чай или мантипатии и так далее, они там просто являются скульптурой средневековой. Они как бы оживают у Луиса Кэрролла, который провел здесь всю жизнь. А сэр Кристофер Рен не решился привести новую ордерную архитектуру в гигантский комплекс этого колледжа, и он делает ворота вот этими вот большими пилонами в стиле поздней тюдоровской готики, очень подчеркнуты вертикальными тонкими членениями, вот именно характерно для английской готики 15 века, и завершает это тоже готической, но более массивной, с вот, общей, да, ощущением барокко башни, но все же с колючим готическим венцом наверху. Пожалуйста. Это колледж всех душ, самый престижный из оксфордских колледжей. Как он был в средние века и в эпоху Ренессанса. Вот этот вот фасад с горизонталями и зубцами, это уже сделан был эпоху английского Ренессанса, а вот там вот часовня, там, средневековая. Но что из нее делают, из этого колледжа делают в 18 веке, пожалуйста. Уже английские архитекторы, о которых я говорил, Николас Фоксмор и сэр Джон Ванбру, главные архитекторы английского барокко, создают здесь грандиозную театральную средневековую декорацию, перестраивая весь этот ансамбль в духе уже не сохраняя ту подлинную готику, которая здесь была, а создавая именно такой театральный, романтический образ. Если вы помните, Джон Ванбру был еще известным драматургом, кроме того, что архитектором, и он был склонен к этим театральным эффектам. Я уже говорил, что это не собор, вот эти две башни, что за ними комната для десертов, потому что вот в этом длинном крыле находится огромная столовая, где очень хорошо кормят, и слишком. И под ней один, один из лучших, если не лучший винный погреб в Англии, по набору вин. Покойная королева мать, последняя императрица Индии одновременно, приезжала, она очень любила хорошее вино, и она абсолютно французская, и она обязательно приезжала сюда два раза в год, спускалась в погреб, и она спускалась только с Дворецким, и они пробовали разные вина. То есть в этом, за этой декорацией монастыря шла совсем другая жизнь. Здесь создавались великие теории мироздания, Исаак Ньютон, новая архитектура, членом колледжа был сэр Кристофер Рен. Здесь же, потом позже, вот именно, вот тут вот видны окна рядом с правой башней. Там любил пить кофе Лоренс Аравийский, величайший из английских шпионов. И тут он закончил свою жизнь, когда его уже не пускали на восток, а то он там слишком популярен. Не мог слишком. А когда он один поднял арабский мир против турок, в одиночку, это вообще было во время Первой мировой войны. Так что это удивительный колледж во всех отношениях, но он облечен именно в нужную архитектурную форму. Вот такую театрализованную, романтическую, в то же время мощную и очень продуманную. Конечно, готические мастера так бы не сделали. Здесь все-таки чувствуется наследие ритма эпохи Ренессанса. Знания уже новой гармонии. Но этой новой гармонии вот Хоксбор и Ванборо умели придать вот этот удивительный готический облик. Это, конечно, самая интересная готическая постройка 18 века в Англии. Причем первая половина 18 века. Это самый расцвет классицизма во Франции, предположим. Завершен, только что завершен Версаль, восточная колоннада Лувра. Строится, только начинают строиться, идет дискуссия о том, как строить пантеон церкви Святой Женевьевы. В самом, на высокой точке Парижа. Думают о том, какой образец выбрать, собор Святого Петра или какой-то другого купленного собора. А здесь происходит вот эта романтическая театрализация. И этому сопутствует мощный взрыв романтической поэзии, так называемых средневековых романов в средневековом духе. Все увлекаются этими такими романами ужасов, как и ведут себя очень своеобразно, совершают неожиданные поступки. Не знаю, двойной один только. Вот это то, что романтизм это еще и не поведение. Сэр Фрэнсис Дашвуд, один из первых романтиков, приехал в Санкт-Петербург в 1738 году. Он остановил, будучи первым в Англии, он остановился в английском посольстве, посол пригласил его на бал во дворец Анне Анне. Сэр Фрэнсис сказал, что он приедет чуть попозже, потому что устал, и явился переодетый в короля Швеции Карла XII, то есть жуткого врага России, который был еще тогда жив, и вообще его появление в Петербурге, то есть вообще скандал произошел страшный. Но он зато хорошо посмеялся. И да, он еще, когда был в Риме, в соборе Петра, явился в облачении кардинала, сел среди кардиналов, а во время службы поднимал над головой рога, как у черта. Его за это навсегда выслали из Италии. Ну, в общем, не все, конечно, люди, которые пользовались новоготической архитектурой, так себя вели, но какие-то элементы подобного поведения у них были. Пожалуйста. И почему со мной никто не здоровается с утра особенно? Встречаешь вот, членов коллежи, я как человек вроде подвежливый, стараюсь здороваться, я и здесь стараюсь со всеми здороваться. А мне никто не отвечает, думаю, ну совсем как у нас в институте. А оказывается, у них по уставу нельзя обращаться до обеда даже со словом «здравствуйте» к членам коллежи. И никто вам об этом не расскажет, должны вот каким-то образом это узнать. Потому что они отвлекать их от умных мыслей. Ну уж я не говорю о других правилах этого колледжа, их очень много, и я все равно многое, потому что не догадаешься, там никто не расскажет эти правила. Предупредили бы хоть, или книжку какую-нибудь почитать. Нет, вы должны вот догадаться. Пожалуйста. Пожалуйста, дальше. Вот. Удивительные, тоже очень близко к подлинной готике. Пожалуйста. Это вот крыловка, где у меня тоже был кабинет. Пожалуйста. А это жилище английского джентльмена середины 19 века. Вместо дома с колоннами и двумя флигелями появляется вот такая игровая готика, уже не страшная, не очень такая драматически напряженная, как в College of Souls или в этих ренессансных проектах соборов. Это скорее связано для того, что одна готика, она как бы включалась в самые разные стили. В ренессанс, в барокко, была готика эпохи ренессанса, готика эпохи барокко, готика классицизма и готика рококо. Вот это готика рококо, такая как бы игровая, веселенькая, с деталями мелкого масштаба, с такими фантазийными. Это вот один лучший памятник готики эпохи рококо, усадьба Лека Кэмпи. Пожалуйста, сам персона Миллер. Это его это интерьер. Когда вошли в моду собирать подлинные произведения средневекового уже, а не античного искусства, и помещать их в свои гостиные, пожалуйста. Это самая известная усадьба, самое известное жилище в духе неоготики в мире. Это Strawberry Hill семьи Уолпол. Строили, прежде всего, Горацио Уолпол, премьер-министром Великобритании в конце 18-го, в начале 19 века. Видите, что здесь Уолпол, который сам был архитектором, просто приглашал разных мастеров для разных частей своего здания, соединил воедино и башни оборонительные средневековых замков, и стены церквей, укрепленные контрфорсами, и граненые башни жилых частей замка средневековья, и покрыл все это зубцами, стрельчатыми арками. Пожалуйста. Тут лучше видно, пожалуйста. Создал абсолютно живописный план. Это был колоссальный переворот в архитектуре. до этого делали почти все планы, ну, естественно, вот, начиная с эпохи Ренессанса, все, почти все планы были симметричными. В всяком случае, очень уравновешенные. А здесь вдруг все вытянуто, планы по-сатурски, все вытянуто назад, комнаты разные, не имеющие средневековые аналоги, вот, летняя галерея. Ну, это, знаете, это совсем другое, другая голова должна была быть у людей, которые рисовали такой план, чем у тех, кто рисовал планы в духе классицизма. Пожалуйста. И тем более декорировал эта длинная гостиная Strawberry Hill. Эти с веерными сводами, конечно, это настоящие своды, а штукатурка, но это скопировано с часовни Генриха VIII в Вестминстерском дворце. Этим эта усадьба поразила Европу. И она стала причиной увлечения готикой Екатерины II. Вот, кстати, сегодня открывается сразу в двух местах, в музее архитектуры и в галерее на Пречистенской набережной, там как называется, выставка, посвященная русской неоготике. Огромная совершенно. Первый раз будет такая выставка. Но начиналась эта русская неоготика, которой на самом деле было очень много, и по 17-му, и 19 веке. И в начале 20-го, вот блаженного Нашефтеля, начиналось она с вот этих образов, которые увидела на гравюрах Екатерина Великая, а она была связана с Олболом, потому что, с одной стороны, терпеть его не могла, как премьер-министр Великобритании, который выступал против нее все время в вопросах о южных территориях России. Но, с другой стороны, она же, когда он перестал быть премьер-министром, купила у него коллекцию картин, он собрал огромную коллекцию, вот его семья, которая сейчас, в общем, легла в основу Эрмитажа. В одну из самых крупных личных коллекций, которая сформировала, ну, Эрмитаж из очень многих частей состоит, но в том числе в Екатерине, там доминировала коллекция Олбола. Пожалуйста. Проект. Как вы видите, сам по себе удивительный архитектор Робинсона. Это то помещение. Пожалуйста. Детали. Надо было изменить все. Рисунок проекта, образ жизни. Надо было снова научить мастеров лепить по-другому. Не как в униортерной структуре, не там, греческий акант, а вот эти, пожалуйста, готические. Вот сам Горацио Олбол в библиотеке. Еще библиотека была сделана с цветными витражами. Пожалуйста. И все это еще помещено в пространство естественной природы, не регулярного, а пейзажного парка, пропагандистом которого был Олбол, и которым написал книжку, которую Екатерина II перевела сама на русский язык. Пожалуйста. Но все же главным символом английской неоготики остается здание парламента и Биг Бен, потому что его все знают. Весь мир, но это было вот как бы вершиной развития этого направления, когда самое главное здание страны строится не в классическом, а в средневековом духе. Это была уже политическая констатация наличия нового идеала. Романтического идеала, основанного на ценностях Средневековья. А тогда ценности Средневековья представлялись по-другому, чем то, что это было на самом деле. Они представлялись, ну, прежде всего, это рыцарственное поведение, высокая мораль, истинная вера, создание этих грандиозных соборов, спровоцировавшее и полет, высокий полет души. Они стремились к высокой, именно высокому полету мысли, высокому накалу чувств. И вот все-таки выразили это даже в политическом жесте создания этого грандиозного здания. Опять же, сэр Чарльз Барри это сделал. И здесь, как видите, это все-таки регулиризованная готика, не совсем средневековая. Проект находится у нас в Музее Академии художеств в Петербурге. Во время визита Николая I в Лондон ему подарили, сэр Чарльз Барри подарил ему свой проект. Пожалуйста. Вот видите, тут были башни, поэтому композиция все-таки достаточно живописная. Пожалуйста. И англичане установили моду на большие политические значения здания, особенно связанные с национальным прошлым. И вот когда Венгрия получила права самоуправления в рамках Австро-Венгерской империи, потому что это сначала была Священная Германская империя, Священная Римская империя, германская нация официально, которая объединяла Германию и Венгрию, то есть Трансильванию, в всяком случае, и многие Сицилию, там, не знаю, теоретически Италию, хотя там. Потом Наполеон потребовал, чтобы это не было, не охватывало всю Европу, поскольку это была аллюзия на Древний Рим. Он это относил к себе, это называлось Австрийская империя, а после восстания Венгрии в 1848 году, подавленная русскими войсками Николая I, не было, как раз, не получил никакой благодарности от австрийцев. Все-таки австрийцы пошли на уступки, дали самоуправление Венгрии, хотя она была в составе империи до 1918 года. Но венгры сделали удивительно. Будапешт был разрушен турками совершенного средневекового Будапешта. И античный Аквинкум, который был на этом вот месте, был центр форума Аквинкум. Венгры создали гигантский город историзма. Как бы тут были разные стили, и готика, и ренессанс, и классицизм, и барокко. Они намеренно вот воссоздавали свою уничтоженную турками, турецким гнетом историю. Но главное для них было все-таки средневековье, когда Венгрия была наиболее сильной в XIII-XIV веке. И они обратились именно к готике этого времени, создавая главное здание Будапешта и главный политический манифест своей, хотя бы частичной, свободы. И вот неоготика была языком политической или личной свободы, как в поместье Уолпола, делаю, что хочу. Вот хочу средневековье построить и буду жить как человек другого столетия. Здесь вот наступило многообразие архитектурного и художественного идеала, то есть многообразие типа души. Еще в XVIII веке, да и в XVII веке Ренессанса, в XVIII веке было сложнее, на мой взгляд, в стилистическом отношении, по крайней мере, и это сказалось и в манерах поведения. Но это архитектурный идеал, он не просто был вот какой-то игрушкой архитектора. Он был тесно связан и с, не только с образом жизни, а скорее с восприятием мира, с образом мира. И вот в этот момент, когда эти огромные здания средневековые стали рядом с постройками классицизма, с палаццо Ренессанса, с, ну, не обязательно палаццо, но разными, тогда человечество поняло, что в его душе находится вся история. И в это время возникают любые стили. Но об этом должен сказать на следующей лекции Виталий Черкин. Пожалуйста, что у нас еще все это. Да все же. Спасибо. Ну вот это вообще то, что я хотел до вас донести, то, что хотел показать. Ну, все равно мы больше не будем. Тем более, что людей очень мало. Спасибо большое. Thank you.